эфире РТВ Подмосковье, еженедельный вестник Московской епархии «Свете Тихий».
У микрофона клирик Георгиевского собора города Одинцово, священник Александр Сухарев.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Мы приветствуем вас в студии РТВ Подмосковье. 1 апреля 2009 года отмечалось 200-летие со дня рождения Николая Васильевича Гоголя. В этот день на Новодевичьем кладбище, где покоится тело писателя, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий отслужил за упокойную литию. У могилы Николая Васильевича молились митрополит Киевский и всея Украины Владимир, архиепископ Выжгородский Павел, министр культуры Российской Федерации Александр Авдеев, деятели культуры и искусства. В приветственном слове к собравшимся министр культуры сказал о том, что Николай Васильевич – один из самых читаемых писателей не только в нашей стране, но и во всем мире. Произведения Гоголя по-прежнему актуальны и современны. Он один из тех великих писателей, которые напоминали людям о высших моральных, духовно-нравственных ценностях. Александр Алексеевич сообщил о том, что в скором времени на месте захоронения будет воссоздана прежняя могила Гоголя – Голгофа с крестом, а памятник будет перенесен в исторический музей. Перед началом заупокойной молитвы несколько слов о писателе сказал владыка Ювеналий.
Он был непревзойденным мастером слова, которое считал лучшим даром Бога человеку. Как писал священномученик Иоанн Восторга, Гоголь, рисуя порог, не услаждался им и не услаждал им других. Горьким смехом посмеялся над пошлой стороной нашей действительности не для забавы и глумления, а сквозь невидимые миру слезы он приобщился к той мировой скорби лучших писателей-печальников народа своего, который является как бы отблеском и соучастием искупительного подвига Христова. Религиозная жизнь Гоголя была исключительно напряженной и насыщенной. Он горячо стремился поделиться с миром своей верой, своим видением таинственной стороны бытия, и, как представляется, так и остался непонятым. В чем совсем не вина писателя, нам еще предстоит в полной мере осознать его духовные истания.
Николай Васильевич много писал и на духовные темы. Выбранные места из переписки с друзьями и толкования на божественную литургию в свое время вызвали большой общественный резонанс. Тогда оказалось, что немногие хотели видеть в известном насмешнике и чудаке искренне верующего, глубоко религиозного человека, решившего написать о том, чем жила его душа. В свете того, что было написано им в последние годы жизни, все его литературное наследие требует глубокого переосмысления. Великий пост, который начался, кажется, совсем недавно, миновал свою середину. Уже прозвучал покаянный канон, совершено поклонение животворящему кресту, прочитано житие преподобной Марии Египетской. Наступает время, когда мы должны ответить на вопрос о том, не впустую ли проходит пост для нас, сбываются ли наши надежды на исправление. Цель Великого Поста заключается не в том, конечно, чтобы принуждать нас к каким-то формальным обязательствам, к отказу от скоромной пищи и развлечений, но в том, чтобы смягчить наше сердце. Смягчить так, чтобы оно смогло воспринять реальность присутствия Бога и ощутить скрытую до тех пор жажду общения с Ним. Мы предлагаем вашему вниманию третью часть бесед протоиерея Павла Карташова перед крещением.
О вере в Бога. Всякий разумный человек объясняет в себе свои поступки. Даже если в словах смысл совершаемого нами никак не выражается, и тогда, спрошенные невзначай, мы способны будем сразу дать ответ, по крайней мере, самый простой на самый простой вопрос. Вот я ем. А для чего?
Как для чего?
Чтобы наесться. Верно. Однако ответ более высокой ступени предполагает зрение последствий. Чтобы иметь силы работать. И далее по восходящей. Чтобы работать и получать за это деньги. Чтобы трудиться и приносить пользу себе и людям. Чтобы жить. Тут само собой напрашивается. Для чего же жить? Как для чего? Чтобы жить и все. В общем, так и есть. Только жизнь понимают разные люди по-разному. Ответов на вопрос «для чего жить» много. И все они обусловлены мировоззрением ответчиков. Понимание смысла жизни – ключевая проблема философии и богословия. Если решительно и точно осветить эту проблему в духе христианской веры, необходимо будет сказать – для верующего человека средоточием всех смыслов, надежд и стремлений является Бог. К тому же Господь Иисус Христос приоткрывает тайну бытия, называя самого себя путем, истиной и жизнью. Поэтому жить следует для того, чтобы именно жить, а не прозябать, не влачить животно-растительное существование, не калечить себя наркотиками и вином, не уходить с концами в компьютерные миражи и не рисковать своей и чужой судьбой ради прилива адреналина в кровь. Под жизнью нужно понимать жизнь благодатную, духовную, радостную, которая возникает из общения с полнотой всех радостей, с Иисусом Христом и в единстве с людьми, уверовавшими в Него, в Церкви. Собеседования перед крещением ныне стали повсеместной практикой. Начинаются они часто с вопроса, обращенного к пришедшим. Почему вы решили креститься? Что ожидаете вы от этого события? Кто-нибудь и возразит. Ну, раз пришли, значит, уже неспроста. К счастью, церковь не удовлетворяет подобного уровня объяснения. И совсем не потому, что очень хочется поучать. Дело в другом. От серьезности и глубины осмысления принятого решения стать крещенным зависит действенность самого таинства и его результаты. Сдал экзамен, поступил в университет, даже получил студенческий билет. Всем объявил, что теперь студент, а учиться не пошел. Уже ведь неплохо. Студентом считаюсь. Сделал предложение девушке, расписался в ЗАГСе и венчался в церкви, погулял у себя на свадьбе и, поблагодарив супругу, распрощался с ней, довольный званием женатого человека. Как, с точки зрения здравого смысла, оценить такие поступки? Вот поэтому сложно понять людей, которые крестятся или подводят к крещению детей, не отдавая себе отчета в том, что самое главное открывается после крещение. Это таинство есть дверь в церковь, возможность участвовать в других жизненно необходимых таинствах церкви. А в дверях задерживаться нельзя. Сквозняк. Входи или выходи. И вот многие постоят на пороге, и выберут привычное для себя, прежнюю жизнь, откуда и пришли. Почему? Может быть, не с тем пришли? Например, с мыслью, что что-то могучее избавит от житейских проблем и поправит здоровье, что оно станет самым эффективным талисманом или оберегом, что креститься нужно, потому что все были крещенными. С талисманом просто. Засунул в карман, повесил на шею и успокоился. Ненадолго. А Бог живой. Его не спрячешь. И от Него не спрячешься. Беседуя с пришедшими, священники иногда спрашивают: «В результате крещения вы хотите, чтобы вы или ваши дети стали крещенными или православными христианами?» Отвечают: «Конечно, христианами». Слава Богу, чувствуют, что эти понятия «крещенный» и «христианин» в наши дни означают не одно и то же. Можно быть по факту биографии крещенным и свидетельство получить за подписью и печатью, но христианином так и не удосужится стать. И напротив, история церкви знает случаи, когда зрители, пораженные мужественным и радостным свидетельством мучеников о живом Христе, их укрепляющим в подвиге, выходили к палачам и славили Бога, за что тут же и сами подвергались пыткам и казни и становились христианами и святыми церкви, не приняв в ней таинство крещения. Церковь учит о них, что они крестились своей кровью. В целом, в первые 2,5 века существования церкви в ней, наверное, не встречалось номинальных христиан. Так с чем же следует приходить ко крещению? Вспомним самое начало нашего разговора. Апостол Филипп царскому казначею сказал, что креститься ему ничто не препятствует, если, уточнил он, веруешь от всего сердца. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом, писал апостол Павел. Ожидаемые надежды по вере сбываются, и невидимое становится видимым. Какая же это чудесная сила? Вера. Откуда она берется? В нас ли она зарождается? Или нам принадлежит только готовность открыть свое сердце Богу, внимающему всякому существу? Вот какими словами описывает веру святитель Кинишемский Василий, один из новомучеников и исповедников российских 20 века. Вера прежде всего есть непосредственное ощущение живой всемогущей силы, действующей в нашей жизни помимо нашей воли. Ощущение, основанное на опыте. Действительно, бытие Божие, как и общее действие Его благодати, не зависит от нашего частного решения, оно объективно. Более того, жизнь Бога и есть в полном смысле слова «жизнь», которая была, есть и будет. Бог царит над временем и пространством. Он привел в бытие материю и установил законы ее движения, замыслил само мышление и подарил своим созданиям чувства, которые особенно тонко и действенно проявляются в человеке. В голове, что венчает красивое тело, они представлены своеобразными антеннами и локаторами, глазами, ушами, и при этом, как сказано в заключительной молитве таинств крещения и миропомазания, все наши чувства не запинают друг друга, то есть буквально не подставляют друг другу ножки. Зрение, слух, обоняние, вкус, осязание не заглушают параллельные команды и сигналы, не сталкиваются бестолково и не смешиваются, но в здоровом организме являют изумительную согласованность. Сложен человек, и не только под взглядом нейрохирурга или в описаниях психоневролога, но вообще как существо душевно-телесное. Такого другого, в кавычках, прибора, сочетающего в одном действии духовные, интеллектуальные, эмоциональные, физиологические процессы, нельзя найти в наблюдаемой нами жизни. Но человек создан целомудренным и прекрасным, и сложность его не мешает ему самому. Она даже и незаметна для него, пока он сам не начнет разбирать себя и анализировать. Сложен мир, если его разбирать на части, но и прост, ибо создан как одно большое целое, красивое и надежное. Сложность его служит материалом науки и прогрессу. Но душа человека, которая есть образ абсолютного совершенства и полноты, воспитывается не частями и деталями, но согласием и гармонией. Сложно говорить о Боге человеческими словами. В сущности, он непостижим. Нам доступно то, что он открывает нам, что дает нам знать о себе в меру нашего разумения, чтобы мы не сгорели от бесконечного и непосильного знания. Как для Земли ее атмосфера является защитным и жизнесберегающим скафандром, так для человека, подобным проводником силы, добра и знания, выступает духовный скафандр, церковь, распределяющая и подающая каждому лучи божественной заботы. Ум человеческий бессилен обнять всесовершенного и всеведущего Бога. Он стоит перед ним в благоговении и изумлении, чувствуя, что обращается к существу беспредельному и неизъяснимому, но в то же время нераздельному, простому и, более того, родному и близкому. На нас смотрит неотрывно и чутко живое лицо Христа. Господь Иисус Христос ходил по дорогам Галилеи, Иудеи, по морю Тирского и Сидонского, проповедовал в городах и селениях, возвещал приблизившуюся обновленную жизнь, утраченную и почти забытую, наполнявшую некогда райский сад. Словами и делами милости он внушал людям горячее желание изменить характеры и взгляды на мир, покаяться. Весть о том, что он исцеляет и поднимает содра умерших, кормит тысячи алчущих скудным запасом пищи и озлобленных делает милостивыми, разлеталась во все концы земли. Святой евангелист Марк рассказывает об одной встрече вблизи горы Фавор Господа Иисуса с несчастным отцом юноши, одержимого духом немым. Молодой человек в припадках болезни бросался в воду и в пламя, цепенел, скрежетал зубами и спускал пену. Ученики Христа не смогли помочь больному. И вот отец приблизился ко Господу и, называя его учителем, стал молить его о помощи. «Если что можешь, сжалься над нами и помоги нам». В ответ он услышал то, что заставляет задуматься и радует в этом диалоге человека и Бога. Христос фактически говорит ему, что помощь в его руках. Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. Когда бы эти слова произнес простой человек или некто, претендующий на сверхъестественные способности, но все равно человек, они отозвались бы в душе просителя в лучшем случае призывом к мобилизации неиспользованных внутренних ресурсов. Но слова эти исходят от того, кто дал человеку жизнь. Бог говорит несчастному родителю: «Ты стоишь перед помощью и милостью, и они готовы пролиться в тебя светом. Разомкни уста, приподними веки, стань верующим, ну же!» И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господи, помоги моему неверию!» И Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: «Дух немый и глухий, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него». И, вскрикнув и сильно сотрясший его, вышел, и он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. Вот о чем надо просить Бога. Помочь нашему неверию преобразиться в веру. Однажды Христос говорил о блаженных состояниях души. Счастливыми, наставлял он слушающих, становятся люди смиренные, оплакивающие свои ошибки и недостатки, кроткие, ищущие Божьей правды, милостивые, мирные, мудро сносящие гонения и злословия и, что важно подчеркнуть, чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Вера есть особое внутреннее зрение, и она непосредственно обусловлена чистотой сердца. Поверить мешают грехи. Сомнения связаны со страстями, которые туманят взор, колеблют и задувают огонек доверия и надежды. Только бы он не разгорелся в душе. Как часто слышится признание: «Хотелось бы поверить по-настоящему. Давно вот в храм собираюсь, но что-то мешает прийти». Плоды духовной жизни, ее радости и утешения добываются в борьбе. При совершении таинства крещения перед погружением в купель со священной водой мы объявляем войну злу и лично сатане, врагу Божьему и нашему. Бросаем вызов гласно, обернувшись к выходу из храма, к западу, к закату солнца, к холоду и ночи. На вопрос священника, отрекаемся ли мы от всех дел сатаны, от содействия его разрушительным целям и от гордыни, им внушаемой, мы внятно отвечаем, что отрекаемся. Отгоняем его от себя дуновением и плюем на его обреченные потуги. Сразу же после этого поворачиваемся лицом к алтарю, к иконам, к востоку, теплу и дню, и высказываем самое главное желание, ради которого и собрались в церкви. На вопрос, сочетаемся ли мы Христу, мы отвечаем утвердительно, каждый от своего имени. Сочетаюсь, то есть вступаю в духовный нерасторжимый союз, в глубокое и полное общение с Сыном Божиим и в нем с Отцом и Святым Духом, с единосущной и нераздельной Троицей. Самое святое место в церкви, в храме Божием, которому не должна прикасаться рука непосвященного человека, это престол. Мы видим его, когда раскрываются царские врата в алтарь. На престоле лежит Евангелие, кресты, и возвышается маленькая церковь, дарохранительница, в которой хранятся частички тела Господа. Престол напоминает нам о той горнице в Иерусалиме, где была устроена Тайная вечеря. Вокруг стола тогда собрались апостолы. Они изображены на иконе над царскими вратами. Мы их последователи и духовные наследники. На литургии, возобновляющей Тайную вечерю, мы тоже собираемся в храм и стоим перед престолом, лицом к алтарю, к востоку. Крещенные люди – это люди, позванные, приглашенные к столу на праздник. Почти 2000 лет Церковь призывает нас приступить к принятию под видом хлеба и вина тела и крови Христа воскресшего. Господь приготовил нас к вкушению этих святых даров, установив таинство крещения. Он позаботился о том, чтобы жизнь прилагалась к жизни, чтобы его воскресшее естество входило в нашу обновленную душу. В крещении, погружаясь троекратно в воду, в подобие трехдневного воскресения Христа, мы омываем наши грехи и одновременно умираем для прежней ветхой неправильной жизни. Выходя из купели, мы воскресаем со Христом для жизни новой, свободной от греха. Мы крестимся, чтобы причащаться Христу для жизни в Боге.
Предстоящее воскресение посвящено памяти преподобной Марии Египетской, великой подвижницы VI века. «Покаяние – врата в рай», – говорит нам пример преподобной Марии. В ее лице Церковь представляет нам образ истинного покаяния, ободряет нас надеждой на неизреченное милосердие и человеколюбие Божие к сознающим свои грехи и духовную немощь. Мы желаем вам с терпением и любовью продолжить путь Великого Поста и не унывать. С нами Бог. Мы прощаемся с вами до следующей недели. Мир вам и Божие благословение!
Вы слушали еженедельный вестник Московской епархии «Свете Тихий».